Здравствуйте, мы читаем из пасхальной брошюры, 77-я страница, статья «И это Иуде». Можно задавать вопрос на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Из пасхальной брошюры, 77-я страница, статья «И это Иуде» из комментария на Песах. Хлеб бедности, который ели праотцы наши в Египте. Это хлеб бедности, который ели праотцы наши в стране египетской. Потому что заповедь есть мацу была дана сыновьям Израиля еще до их выхода из Египта. То есть по имени будущего избавление, которое будет в спешке. Получается, что заповедь есть мацу была дана им еще, когда они были в рабстве. А намерение этой заповеди было на избавление. То есть, поскольку тогда они вышли в спешке.
Это всегда так. Когда мы продвигаемся из состояния в состояние, со ступени, на которой мы сейчас находимся, на которой мы в рабстве в Египте, в нашем эгоизме, который властвует над нами, фараон, злое начало, наше жестоковыйное начало, которое все время удерживает нас и не дает нам подняться над ненавистью, завистью, страстями, стремлением к почестям. Чем больше мы стремимся, мы не можем пока приподняться из него, из этого свойства получения для себя, и установить связь между нами, такую связь, как следующий уровень, на который после выхода из Египта, как один человек с единым сердцем, быть в поручительстве, в связи между нами, тогда раскрывается общая сила отдачи и любви, которая называется Творец, Святой Благословен, Он буквально Творец. И поэтому мы должны, все еще пока находимся под властью фараона, представлять себе следующее состояние, играть в него, как дети, которые играют в то, что будут взрослыми, так и в природе. Мы должны играть в это, быть взрослыми. То есть маца символизирует нам такое состояние, когда мы едим хлеб из бины. С уровня бины он приходит к нам. И хотя мы пока находимся под властью себялюбия, и у нас нет возможности подняться, все-таки мы должны постараться как можно больше делать действия в отдаче, в объединении между нами, хотя наверняка и ясно нам, что мы не сможем достичь успеха. Мы должны проделать эти действия, потому что они приводят нам высший свет, который и делает потом свое действие, которое называется геула, избавление. Выход человека из ощущения этого мира, свойства получения и знания из своего эгоизма, выход необычным образом, не по порядку ступеней, как и весь процесс рождения. Все это происходит в темноте, в спешке, как плод, который перед рождением должен перевернуться из состояния голова наверх в состояние головой вниз и выйти в мир из матери, из своего внутреннего мира во внешний мир. Так и мы. Поэтому ни на один праздник у нас нет такого жесткого, четкого порядка на трапезе. Ну, делают освящение, благословляют на хлеб, на омовение рук, благословение за пищу, можно на рыбу, там, на плоды, на запахи, но не более того. В то время как здесь, на пасхальной трапезе, у нас четкий порядок установлен. Очень ясный и очень строгий. Почему? Потому что выход человека из его эгоизма в наш мир, в ощущение духовного мира, в рамки более высокие, это называется его духовным рождением, тогда он рождается. Это происходит не в соответствии с обычными законами. И поэтому мы с вами изучим эту пасхальную агаду, сказание пасхальное, с комментарием Ари из книги Бейтхара Каванот, комментарии Бааль Сулама, Рабаша в течение всего праздника. И мы увидим, насколько весь этот порядок необычен. Скажем, при выходе келим, которые поднимаются в Малхут Мира Ацилут, должен быть первый гадлут, второй гадлут, первый гадлут, второй гадлут. То есть порядок должен быть в соответствии с порядком ступеней. Так растут келим и света. Здесь это не происходит правильным порядком, в соответствии с порядком, а в обратном порядке. И поэтому пасхальное сказание, агада пасхальная, называется «Седер Песах», порядок, установленный при праздновании Песаха, не в соответствии с обычными законами творения, когда мы делаем действия со ступени на ступень, потому что та ступень, которую мы сейчас проходим при выходе из Египта, это уровень рождения. Потом человек только растет, тот, кто уже родился. Но здесь именно наоборот, переворот такой. И поэтому, когда мы проводим этот порядок, весь этот порядок, мы его изучим. Он не идет в соответствии с тем, как мы это изучаем, соотношение светов и келим, которое должно быть. Поэтому и это действие, которое мы делаем даже в том состоянии, когда мы находились в Египте, когда мы находимся в эгоистической форме и так относимся сейчас друг к другу, пока в желании получать. И каждый думает, как улучшить себе, потому что это фараон, который властвует нас, ничего не поделаешь. Но мы вместе с этим должны проделать разные действия и постараться, вопреки тому, что он властвует в нас, мы должны над ним приподняться и установить связь, в совершенно иной связи между нами, в такой связи, которая вне Египта. Это называется иметь намерение на предстоящее избавление. Читаем текст.
Мы строчки вызовем. И это то, что нам приятно вспомнить, как мы ели в Египте, что мы ели египетскую мацу. Поскольку мы тоже находимся в рабстве вне страны Израиля, и наши намерения в этой заповеди тоже привлечь будущее избавление, чтобы оно совершилось скорее в наше время, через то, как ели отцы наши мацу в Египте.
Когда-то была группа каббалистов, она вышла из Вавилона с этой целью установить связь между собой, связь любви, возлюби ближнего как себя. Они почувствовали на себе ожесточение, отяжеление сердца, власть эгоизма, которая называется властью фараона над ними. И вместе с этим все-таки начали преодолевать это, хотя эгоизм все время рос. Прошли это состояние выхода из эгоизма, которое называется выходом из Египта в них. И вместо эгоистической связи, которая была между ними, установили связь в любви, в отдаче. Это называется вне Египта. Поэтому мы все те вещи, которые мы делаем их только с намерением, что вот это то, что должно произойти у нас. И поэтому все эти действия, которые мы делаем, мы имеем намерение только на это. В каждом действии, в каждой традиции, которую установила эта группа, мы это делаем, как говорит Бааль Сулам. И он очень четко, строго следил за всеми этапами выполнения этого праздника, этой традиции, потому что это показывает, насколько человек действительно хочет выйти из своего Египта. Да.
В этом году здесь, в будущем году свободные люди. Как сказано выше, что в намерении этой заповеди мы должны пробуждать избавление, которое наверняка придет к нам, как ели мацу праотцы наши в Египте.
То есть мы уверены, что мы будем свободные люди. То есть то, что мы избавимся от этой чуждой власти, эго, властвующего над нами, преднамеренно, чтобы мы захотели выйти и были достойны выхода, подняться над ним. Тогда мы освободимся от него. То есть этот фараон, он некая, как бы это назвать, как тяжести, с которыми работают люди в физических упражнениях, поднимать их как можно больше, больше раз, больше вес, чтобы достичь лучших достижений. То есть фараон, он как помощник от противоположного, он против Творца, который... Этот фараон приводится в действие Творцом таким жестким образом на нас, и мы против него должны объединиться над ним, должны устремиться быть в объединении. И пока мы не способны, еще не способны, насколько мы стараемся, он становится все сильнее, мы увеличиваем эти тяжести, и нам кажется, что мы слабеем в пути со всеми нашими усилиями. Но мы не становимся слабее, а наоборот, мы только... Тяжесть приходит все больше и больше в нашей работе по количеству и по качеству. Если мы не оставляем и продолжаем, тогда мы выстраиваем для себя окружение, подготовку для выхода из Египта. Все зависит от нашей подготовки. Пока наша сила не достигнет состояния, что больше нет добавлять, больше не нужно добавлять тяжести фараону, ожесточение сердца не надо добавлять. И тогда мы прорываемся из Египта. А когда приходит это состояние, что сила нашего устремления, желание объединиться будет сильнее, чем его тяжесть, что ему будет больше нечего добавить. Мы этого заранее не знаем. Наоборот, чем больше мы продвигаемся, мы чувствуем состояние все более темное. Входим в состояние, что мы строим эти нищие и убогие города, Питом и Рамсес. И в конце даже есть эти 10 казней египетских, тьма египетская, все эти проблемы, которые мы должны преодолеть в том, чтобы установить связь между нами. И чем тяжелее это будет, и чем больше будет разъединение, вопреки всему этому, мы объединимся и прорвемся выше нашей природы.
Рабами были мы. Сказано в трактате Псахим, что начинается с осуждения, а заканчивается хвалой.
Есть такой трактат в Вавилонском Талмуде, целая книга. Она говорит о выходе из Египта и называется трактат Псахим. Он посвящен Песаху. О чем там говорится?
Что начинается с осуждения, а заканчивается хвалой. В вопросе осуждения есть разногласия между Равом и Шмуэлем. Рав говорит, что начинать следует с того, что идолопоклонниками были отцы наши. А Шмуэль говорит, что начинать надо с того, что рабами были мы. И закон установлен согласно Шмуэлю.
потому что в сущности мы на самом деле были рабами. Это правильно. Все мы вот так. И вообще написано в начале, наши праотцы были идолопоклонниками. То есть в начале наши праотцы были идолопоклонниками. Праотцы — это наша предыдущая ступень. В пасхальной Агаде мы сидим, празднуем вне Египта, празднуем выход. И говорим о предыдущем состоянии, которое называется наши праотцы, наше предыдущее состояние. Что там мы были идолопоклонниками, должны были выполнять указания фараона, указания эгоизма.
И смысл в том, что начинается с осуждения, заканчивается хвалой, это как сказано, что есть преимущество света над тьмой. И поэтому нужно помнить, что такое осуждение, из которого вырастет у нас большая мера хасадим, которую он проявил к нам. Известно, что все наше начало — это лишь осуждение, поскольку отсутствие предшествует существованию. И поэтому диким осленком рожден будет человек. А в конце своем приобретает он образ человека, и это присуще всем деталям творения, и таким же образом было укоренено и в общности народа Израиля.
Это означает, нет выхода, мы всегда должны в каждом состоянии прийти к состоянию отсутствия. Что такое отсутствие? Когда я нахожусь в некоем состоянии, и я представляю себе следующее состояние, и насколько, чем больше усилий я делаю, чтобы его выстроить, если я его строю правильно, как подготовка к тому, чтобы подняться в него, я ощущаю, насколько же я в нем не нахожусь, насколько я от этого состояния далек, насколько я его желаю, и насколько же все-таки я не способен на это. Это называется отсутствие. В подготовке к состоянию, каждый раз к следующему состоянию, есть у нас состояние отсутствия. И это состояние отсутствия, состояние очень сложное и неприятное. Еще раз. Следующее состояние, с одной стороны, светит. И тем, что оно светит на мой уровень, я начинаю его ценить все больше. И свое состояние я начинаю видеть, насколько оно ничтожно, в отсутствии, насколько у меня отсутствуют силы прийти наверх, и насколько я этого желаю. То есть, в конце концов, я прихожу к состоянию, что я очень хочу, и не способен, и нет никакого шанса. Вот тогда прорывается молитва, крик, и тогда высший свет воздействует. Почему? Потому что эта молитва, крик символизирует нам или приводит нам большую потребность, которая привлекает правильный свет при подъеме на эту следующую ступень. Пока я не прихожу к крику, который включает в себя два понятия развлечения. Первое развлечение — очень желательное, очень хочу прийти в это состояние. Второе понимание — я никогда этого не смогу. Пока человек не будет разрываться от этого напряжения, от этого желания, от невозможности этой, таким образом, чтобы высший свет тогда, в соответствии с хисароном человека, с потребностью подействовать на него, не то чтобы мы ждали свет, он не придет. Нет, вот эта потребность, этот хисарон притягивает свет, и он дает достаточную силу, притягивается достаточная сила, которая может поднять человека на следующий уровень.
И смысл сказанного связан с тем, что Творец произвел творение как сущее из ничего. А в таком случае не может быть никакого существования, которого бы не было до этого в отсутствии. Однако, что касается этого отсутствия, оно имеет отдельную форму для каждой детали творения. Ибо разделив мироздание на четыре вида, неживое, растительное, животное и говорящее, мы находим, что началом неживого обязательно будет полное отсутствие, однако начало растительного это не полное отсутствие, а лишь от предыдущей ступени, которая считается отсутствием относительно него. И таким же образом посев и гниение, которое обязательно для каждого семени, и это получается от неживого. И то же касается существования живого и человека, ибо растительная форма считается отсутствием относительно животной, а форма животного считается отсутствием относительно формы говорящего. И поэтому учит нас Писание по поводу того, что отсутствие предшествует существованию человека, что это является формой животного. И об этом написано: «Диким масленком будет рожден человек». И это обязательно для каждого человека, чтобы у него было начало в виде животного.
То есть, какая форма отсутствия должна быть у нас для того, чтобы мы пришли к следующей ступени? Мы рождаемся в форме животного. Мы на живом уровне рождаемся. Какое отсутствие должно быть?
И вот Писание говорит: человека и животного спасешь ты, Творец. И как вызывает у животного все желания, которые необходимы для его существования и для совершения того, что оно желает, также вызывает у человека все его желания, обязательные для его существования и для завершения всего, что у него есть. И следует понять, где же находится превосходство формы человека над формой животного со стороны их собственной подготовки. Однако это зависит от их желаний, ибо желания человека, естественно, отличаются от желаний животного. И именно в этой мере отделяется также избавление Творца по отношению к человеку от избавления Творца по отношению к животному.
То есть это зависит от того, к чему мы стремимся, тянемся. Человека и животное спасает Творец, имеется в виду, что все мы продвигаемся, и те, кто пока находится на животном уровне, и те, в ком уже имеется отсутствие уровня человека. Все мы продвигаемся. Свет нас продвигает, он светит на наши решимуты, и мы продвигаемся. Но разница, в любом случае, если мы хотим проверить, на каком уровне мы находимся, разница между уровнями человека и животных, в недостатке, в разнице, чего недостает человеку, находящемуся на животном уровне, и человеку, находящемуся на уровне говорящий человек.
И вот, после всех этих исследований и проверок, мы не находим особой необходимости, заложенной в желании человека,
относительно животного,
которого бы не было во всем животном виде, кроме как пробуждение к божественному слиянию, слиянию с Творцом. Ведь только человеческий вид готов к нему, и никто кроме него. И получается, что все, что касается существования человеческого вида, оценивается лишь по той заложенной в нем подготовке и стремлению к служению Творцу, и в этом оно превосходит животное. И об этом говорили уже многие, что даже в отношении отвлеченного разума для выполнения миссии и политического руководства мы находим большой интеллект во многих представителях животного вида. И согласно этому мы поймем также, что такое отсутствие, предшествующее существованию человека, что это отрицание позыва и желания к близости с Творцом, что есть ступень животного. И отсюда поймем слова Мишны, которая сказала: начинается с осуждения, заканчивается восхвалением. То есть, как сказано, что нужно помнить и понимать то отсутствие, которое предшествует нашему существованию в положительном смысле. То, что осуждение предшествует восхвалению. И отсюда поймем восхваление в большем величии и с большей силой, как сказано, начинается с осуждения, заканчивается восхвалением. И это также вопрос четырех наших изгнаний. Одно изгнание за другим, которое предшествует четырем избавлениям. Одно избавление за другим.
Это означает, поскольку мы развиваемся от нашего источника по четырем стадиям, четыре стадии прямого света. Почему? Потому что если желание получать и желание отдачи, оба они находятся только лишь в творении, они начинают между собой устанавливать связь. От их смешения из двух получается четыре сочетания. Комбинаторика очень простая. Сначала говорится о желании получать, потом о желании отдать, потом вместе желание получать и желание отдачи, и потом результат, последняя стадия, Малхут, которая хочет властвовать над всем в желании получать. Мы видим, что если свет действует на желание, то он с корня, с корневой стадии шорош вызывает в желании четыре этапа развития до четвертой стадии. Это у нас происходит в нашей духовной физике. И как результат этого у нас есть развитие, которое называется неживой, растительный, животный и говорящий уровень. Это все исходит из того же корня. И процесс, по которому развивается говорящий уровень, в нем тоже есть, как и на любом этапе, как и на любом уровне, который содержит в себе пять стадий, корневую и четыре уровня авая. Я авая не изменял. Невозможно, чтобы это произошло, потому что это определяется отношением между светом и кли. Так и говорящий уровень у нас тоже развивается в соответствии с этими четырьмя этапами его, который также это первый, второй, третий, четвертый уровни, или неживой, растительный, животный и говорящий уровни внутри человека. И поэтому мы должны каждый раз входить в некое состояние, быть в нем, находиться, ощутить, скажем, входим на неживой уровень человечества. И мы там созреваем, зреем, пока мы не начнем видеть в этом состоянии нехорошо. Мы начинаем искать следующий уровень, откуда это идет, это нас идет из четырех стадий прямого света. Всегда, насколько мы развиваемся, на нашем уровне всегда есть ахураим, обратная сторона следующей, более высокой ступени. И поэтому, если у нас есть четыре состояния, которые мы должны пройти, в каждом состоянии всегда имеется состояние, в котором мы находимся, мы наслаждаемся этим состоянием. Затем мы в этом состоянии ощущаем изгнание, галут, нехорошо, отсутствует, недостает. На неживом уровне недостает реальности существования растительного уровня. На растительном уровне недостает наличие животного уровня. На животном уровне недостает наличие говорящего уровня. Чего недостает на говорящем уровне? Духовного. Если так, мы проходим эти четыре этапа, которые называются четыре галута, четыре изгнания. Каждый раз мы ощущаем галут, чтобы выйти из этого состояния. А потом, после того, как мы ощущаем изгнание, галут, и не можем в нем больше находиться, потому что отсутствие становится нестерпимым, мы переходим к следующему состоянию. К следующему состоянию, это называется геула, избавление. То есть у нас есть четыре галута, четыре изгнания, и четыре геулы, четыре избавления. На сегодня мы прошли в нашем человеческом развитии четыре изгнания и три избавления, и находимся перед избавлением последним.
До четвертого избавления, которое является полным совершенством, которое предназначено нам в наше время, в скором времени. Амин. И избавление предшествует существованию, и поскольку это существование относится к нему как посев предшествует сбору урожая, согласно тому, как приведено в книгах, и поэтому все буквы избавления мы находим в слове изгнание, геула и гула, кроме буквы алев, которая указывает на властелина мира, как говорят мудрецы. И это указывает нам, что форма отсутствия — это не что иное, как отрицание стадии существования. И вот форма существования, которая является избавлением, известна нам по словам: «И не будут больше учить друг друга, и все, ибо все познают меня от мала до велика». И в таком случае будет форма предшествующего ему отсутствия, то есть форма изгнания, только отрицанием знания Творца, что является недостатком буквы «Алев», недостающей нам в изгнании, и ожидаемую, которая ожидает нас в избавлении. И это слияние с Творцом, с властелином мира. А это и есть все спасение наших душ, не более и не менее. И это то, что мы сказали, что все буквы избавления уже есть в изгнании, кроме буквы «Алев», властелина мира. И пойми это как следует.
То есть у нас нет нехватки, недостатка ни в чем, в нашем состоянии, в котором мы находимся относительно духовно, кроме наличия Творца, Его ощущения, объединения с Ним, ощутить это свойство, которое является отдачей и любовью к ближнему. Если вот этого не достает человеку, это называется, что он уже находится в отсутствии, предваряющем наличие. Это наличие, это раскрытие Творца, свойство отдачи и любви. А отсутствие — это ощущение потребности именно в этом, только лишь. Нету большего отсутствия, нету больше того, что не достает, только это. Посмотрите, то, что мы должны достичь в старании, в наших усилиях, в наших упражнениях, которые мы должны между нами делать, какого отсутствия мы должны постичь. И человек должен проверить самого себя, этого ли ему не достает. Если нет, он все еще не стоит перед избавлением. Может быть, да, если есть сильное, хорошее окружение, им уже пришло время выйти по их состоянию отсутствия, уже они достойны выхода из галута в геула, из изгнания в избавление, то и его тоже они увлекают за собой, как старика или в состоянии старик, женщина, ребенок. Но прежде всего выходят мужчины, имеется в виду те, кто от слова «гевер», «идгабрут», мужчина преодолевает. И они увлекают за собой всех остальных, которые как-то сопровождают их и помогают им. Но главное, что они готовы присоединиться к этому, не противятся. Но они слабы, не способны пока приложить силы для объединения сами. Но не то, чтобы они были против объединения. То есть мы должны прийти к состоянию, что отсутствие ощутимо в нас, и это отсутствие свойства отдачи и любви. Единство, поручительство. Вот это состояние, предваряющее духовное рождение. И для того, чтобы понять этот достойный, уважаемый вопрос, что само по себе отсутствие подготавливает относящееся к нему существование, мы это изучим на примере существования этого материального мира. Ведь мы видим на примере понятия свободы, которое мы рассматриваем как очень возвышенное понятие. Его не вкусит никто, кроме избранников, да и они только посредством соответствующей подготовки. Однако большая часть народа вообще не способна ощутить в нем вкус. С другой стороны, относительно понятия порабощения, малый и великий равны в нем. И даже самый малый из народа не сможет его терпеть.
То есть тут есть вопрос страдания этого мира, когда страдают все каким-то образом. Никто не доволен по-настоящему. Мы не знаем, что такое хорошая жизнь. И нам кажется, это хорошая жизнь, ну пусть так и будет. Но мы не знаем, что такое вечность, совершенство, что может быть на самом деле, и что наша жизнь будет тогда выглядеть как что-то, что хуже этого не может быть. Все согласно сравнению с чем-нибудь другим. Поэтому в любом случае большая часть народа или большая часть мира страдает, находится в депрессии, находится в запутанном состоянии, в кризисе и так далее, и так далее. Это усиливается и доходит до размеров еще худших. В ощущении зла мы можем сказать, что человечество может согласиться, что есть там вещи гораздо лучше. Проблема только в том, что только малая часть человечества способна понять, постичь, что называется хорошее, что называется хорошее в духовном смысле. То есть вопрос, достаточно ли, что 7 миллиардов страдают и хотят чего-то хорошего, но чего они не понимают особенно, кроме этих материальных условий. И маленькое меньшинство в человечестве, допустим, только несколько миллионов или меньше этого даже, понимает, что такое хорошо, что хорошо может быть только духовное, в объединении, в единстве, во взаимной любви. И достаточно ли этого, чтобы поднять всех, выйти всем из этого Египта? Читай, пожалуйста, еще раз этот отрывок. Часть, может быть.
Следующую часть?
Нет.
И для того, чтобы понять этот серьезный вопрос о том, что само по себе отсутствие подготавливает уже то существование, которое относится к нему, мы это изучим на примере существования этого материального мира. Ведь мы видим, что понятие свободы, мы его рассматриваем как чрезвычайно возвышенное. Его не вкусит никто, кроме избранников, да и они только посредством соответствующей подготовки. Однако большая часть народа вообще не способна ощутить в нем вкус. С другой стороны, относительно понятия порабощения, малый и великий равны в нем, и даже самый малый из народа не может выдержать этого. Как мы это видели на примере польского народа, потерявшего свое царство только потому, что большая часть народа не понимала, что надо по достоинству ценить преимущества свободы и не хранила ее, и поэтому попали в ярмо порабощения под властью правительства России на сотни лет. И в то время все стонали под гнетом порабощения, мучительно желая свободы от все, от мала до велика. И хотя пока еще не умели ценить в душе вкус свободы по его подобию и образу, и каждый представлял это себе по-своему, тем не менее, отсутствие свободы, то есть порабощение, отчетливо запечатлелась эта чудесная сила в их душах почитать и любить свободу. И вместе с тем, когда они освободились от ярма порабощения, мы находим, что очень многие из них недоумевают в душе и совершенно не знают, что же они заработали, выиграли всей этой свободы. А часть из них к тому же и сожалеет, и сказала бы, что их правительство отягощает их налогами и поборами еще более, чем чуждое правительство, и что хорошо было бы жить в прежние времена. Это потому, что на них еще не действовала, как полагается, сила отсутствия.
То есть есть народ, часть которого стремится к свободе. И для них свобода — это не быть под чужой властью. А часть их, большая часть народа, хочет жить лучше, в материальном смысле. И когда они приходят к свободе тогда, то те, кто стремился к свободе, у них было отсутствие, недостаток быть свободными. Им не важно, что жизнь даже стала хуже материально, но они свободны, не находятся под чужой властью. Тогда как простой народ, который хотел только лучшую жизнь. Что для них свобода? Нет свободы. Они чувствуют, что они потеряли в материальном. То есть две формы отсутствия, и поэтому эти довольны, а эти недовольны. Что происходит у нас, когда мы говорим, что все человечество, 99.9% хотят хорошей жизни на земле, не понимают духовном, слияние с Творцом, раскрытие Божественного. Все это ни о чем не говорит им, они находятся на уровне животного. Но как написано, человека и животного спасает Творец. Творец спасает обоих, и того, кто стремится быть человеком подобным Творцу, и тех 99.9%, которые на уровне животных, они тоже выходят. Но когда они выходят все вместе, маленькая часть, допустим, это наша группа, выходит с отсутствием, с желанием духовного, наше желание видеть царя нашего. И они получают желаемое и довольны. Несмотря на то, что должны отказаться от всего эгоизма, от всех вещей, и входят в жизнь только необходимую, и что им нужно, если есть постижение, единство, объединение и так далее. Тогда как 99.9%, если они достигают духовного, любви, жизни только в необходимом, не то что каждый находится в соревновании с другими, нужно чувствовать себя больше, чем остальные. В чем же тут заработок? Прибыль. То есть тут есть большой вопрос. Как будет выглядеть будущее избавление, на которое мы надеемся в скором времени, в наши дни? Как это будет выглядеть для всех? И можно ли в том виде, как мы находимся, прийти к нему? Хотя написано, что человека и животного спасает Творец. И мы понимаем, что согласно выходу решимот, точек в сердце, конечно, невозможно, чтобы весь мир был в стремлении к духовному. Написано, вы немногочисленные во всех народах. То есть, в общем, только небольшое количество стремится к духовному. Это называется, Исраэль называется Лирош, мне голова. Сколько есть в голове, в мозге, то место, где находится управление всем делом. Это просто какая-то очень маленькая только область по отношению ко всей массе тела. Сколько земной шар по отношению к Солнечной системе и вообще ко всей Вселенной, где существует жизнь. То есть мы еще не понимаем, насколько размеры вообще несравнимые по количеству. А по качеству это иначе. По качеству 1 грамм мозга больше, чем все тело. По качеству один человек, как мы учим, равняется всему животному роду и растительному вместе. Но в любом случае, когда мы приходим к избавлению, как Творец будет править теми, кто находится на уровне животного, кто находился без потребности в духовном, будет ли он просто управлять ими, высший свет, и так они будут существовать? Или что будет происходить? Как они будут принимать избавление?
И теперь мы сможем понять разногласия между Равом и Шмуэлем. Рав истолковывает Мишну так. Начинается с осуждения, чтобы отсюда был максимально осознан размер избавления, и потому, говорит, начинать надо со времен Тораха. И не говорит, как Шмуэль, поскольку в Египте любовь к Творцу и работа на него была уже заложена в малой части нации. А вопрос дополнительной тяжести рабства в Египте не является сам по себе хисарон, недостатком существования нации, называемой человек. А Шмуэль истолковывает Мишну не так, как Рав, что отсутствие подготавливает существование, и поэтому считается очень возвышенным понятием, и только избранники его могут понять, и это, хотя была чудесная подготовка. И это в соответствии, с поразительно хорошей подготовкой. Но большинство народа еще не пришло к этому постижению. Соответственно, этому осознание сложности изгнания понятно каждому, как и писал Ибн Эзра в начале главы Мишпатим. У человека в мире нет ничего более тяжелого, чем быть под властью подобного ему человека. Конец цитаты. И объясняет Мишна, поскольку отсутствие готовит наличие, существование, и поэтому это считается частью избавления Творца, за которое тоже надо благодарить, и поэтому не следует начинать. Идолопоклонником были наши праотцы, потому что это время не входит даже в состояние отсутствия предваряющего наличия, поскольку они полностью отрицают отсутствие полное понятия человек по сути его. Поэтому начинают с рабами «были мы в Египте», где уже отсутствие Творца ярко горело в их сердцах, но из-за нетерпения и очень тяжелой работы это гасло каждый день, и это поэтому считается отсутствием, предваряющим наличие. И поэтому он говорит, начинать надо с того, что рабами были мы.
То есть, что мы должны прийти к состоянию, когда мы все время стараемся прийти к объединению, к единству, хотя мы и не можем. И тогда из этого отсутствия потребности мы приходим к избавлению. В любом случае, тут есть еще много вопросов. И он не хочет их и касаться. Что касается будущего состояния, как мы это будем проходить со всем человечеством. Постараемся понять больше. Пока что достаточно так, да?
Ученик спрашивает нас, вот эти периоды, старания почувствовать следующую ступень объединения между всеми каждый раз, это и есть родовые муки, муки рождения.
Родовые муки я бы не сказал. Родовые муки, схватки, это уже когда мы находимся в состояниях узких. Это от слова «узкий». Родовые схватки, когда мы очень стремимся выйти и просто чувствуем, что посторонняя сила не дает нам. Не то, что мы сами, а мы уже начинаем различать между собой и фараоном, и Творцом. И мы стоим между ними и стараемся между силой отдачи и силой получения быть, пользоваться обеими, насколько это возможно. И здесь мы чувствуем боли, страдания, отсутствие хасадима, отсутствие силы отдачи с нашей стороны и давление снаружи, которое называется родовые схватки. Родовые схватки — это называется, что хозяин выводит гостя наружу, то, что называется. То есть утроба матери приводит в действие схватки, страдания, давления. И тогда мы приближаемся к рождению. Но это как мы изучаем в 11-12 части Талмуда Сферот, что двери раскрываются лишь при условии, что сам плод должен повернуть свою голову сверху вниз, перевернуть и привести в действие свои силы тоже, что он не согласен оставаться в высшем. И тогда только при этом условии он раскрывает двери, закрытую мем, это две двери, и выходит. Да?
Ученик спрашивает нас, как можно представить себе следующее состояние, если мы не можем полагаться на наш разум?
На разум?
Мы не можем положиться на разум.
Состояние — это состояние в чувствах, не в разуме. Никогда. Разумом тут ничего нельзя выяснить. Разум идет за чувством. Разум — это только добавка, понять, чтобы понять, что я ощущаю, измерить, что я ощущаю. То есть есть материя, которая называется желание. Есть явление внутри желания. Что это за материя, что это за материя? Насколько больше, насколько меньше по количеству, по качеству. И тогда разум приходит, чтобы измерить желание, явление, впечатление. Разум — это, в общем, измерительный прибор. Не более того. И в нашей жизни тоже. Да.
Заостряя вопрос, он спрашивает, как можно описать, представить себе следующее состояние, не полагаясь на разум?
Надо чувствовать. У меня нет другого ответа. Надо чувствовать, если не чувствуешь, то... Все еще, но еще раз, ощущение может прийти через объединение с другими. Один человек не чувствует духовное или что-то из духовных явлений. Духовные явления — это ощущение сети, связывающей нас. И поэтому, если каждый будет копаться внутри себя, не будет хорошо. Духовное целиком находится вне человека.
Дан из группы Модиина спрашивает, перед каждым избавлением мы выходим из Египта, и чем отличается этот выход от других?
Этот выход, который мы сейчас должны пройти относительно предыдущих выходов, заключается в том, что все предыдущие выходы были во время развития человечества, ну, выход, скажем, из одной формации в другую, из одного состояния в другую, в другое, из одной эпохи в другую, из рабовладения в феодализм, в капитализм и так далее. Это периоды, во время которых мы... Ну, мы были когда-то подобные обезьянам, мы развились из обезьян, как Ари говорит, что переход от животного к говорящему, переходная форма — это обезьяны. То есть мы развились от обезьян и начали развиваться на уровне говорящем. Развивались на этом уровне тоже. И всегда было стремление больше к эгоистическим продвинутым состояниям, потребность в них. тогда как уровень человека — это очень особый уровень. Смотри, в чем разница, скажем, в чем разница между уровнем человека и животного? Если ты идешь к какому-нибудь врачу, то врач проверяет твое тело. Он также может проверять тело обезьяны или слона, коровы, какая ему разница? И дать лекарства всем им, и работать со всеми ними. И в психологии, более-менее, там тоже разные проблемы есть. Мы только не понимаем, не знаем этот животный мир настолько. Но в чем разница? Понимаешь, уровень человека в нас — это что-то внутреннее, что не относится к нашему телу. А просто мы называем этот образ, эту форму человеком. Почему человек? Это животное, как все животные. Но уровень человека в нас, который по-настоящему, по сути, отличается. Это не то, что я вырос, родился так и вырос так. Я принадлежу животному миру. Такой род из животного мира, который вырос. И ты ставишь одного в человеческом виде и другого в человеческом виде. Кто из них животное, кто из них человек? Это два очень разных уровня. То есть внешне разницы нет. Это то, что он хочет сказать. Где есть разница? Только внутри. Кто внутренне этот человек по отношению к тому, кто является животным? Он говорит, только отсутствие, потребность духовного, это то, чего мне не хватает. Свойство любви и отдачи. Если оно образуется, если оно начинает выясняться в этом животном, то эта часть в нем, в животном, называется человек. Только тогда. А внешняя форма... Почему вдруг какая внешняя форма? У человека нет внешней формы. Человек — это внутренняя потребность в этом создании, которая, согласно всему своему функционированию, относится к животному миру. Это нам надо как следует понять, потому что это не осуждение, не дай Бог, не в порицание, потому что мы просто учим внутренние правильные свойства, которые существуют в нашем мире. И без этого мы не будем знать, как правильно подходить и как правильно измерять состояние. И принимать решение, что они представляют собой, что с ними делать. Поэтому сколько у тебя есть в мире людей по-настоящему? Как написано, я пришел, и нет никого. Одного человека из тысячи нашел я. Это действительно так. Только тот, в ком есть потребность в духовном.
Арье из группы Иерусалима спрашивает, как я могу знать, от чего я хочу бежать? От фараона или от всяких проблем разного рода?
Это он может одно взвесить относительно другого в группе. Очень просто. Не надо смазывать состояние. Если я хочу объединиться с ближним, я хочу Творца. Потому что это форма объединения с ближним. Это форма Творца во мне. Это именно так. То есть это не то, что это приходит потом, до этого, после этого или вместе. Это форма моей отдачи относительно ближнего. Это и есть форма Творца. А если нет, то я... Целиком направлен на себя это фараон. И тоже не обязательно фараон, может быть, просто животное. Фараон уже противостоит Творцу, который обратно отталкивает меня от группы к себе, и каждый раз чувствует, насколько он ворует мысли, желания. Мы читаем сейчас статью. Вы знаете, какие мысли тут проходят у каждого? Дом, семья, деньги, здоровье, книга такая, такая, и так далее, и так далее. Тысяча один расчет о каждых с этих страстях и наполнениях, и чего только нет. У каждого. То есть, если ты находишься в борьбе с этим и понимаешь, что это приходит к тебе специально, что это тебя раздражает, тянет обратно, что это игра Творца, ты находишься между Творцом и фараоном. А если ты этого не понимаешь, а даешь себе течь со всеми этими мыслями об этой жизни, то ты как животное, хотя ты сидишь тут и, может быть, читаешь все эти умные книжки. То есть тут есть очень тонкое различие одно против другого. Если ты находишься в борьбе между ними, между фараоном и Творцом, и фараон тянет тебя разными мыслями от намерений на объединение с группой, и ты стремишься туда и снова, и снова. Тогда ты выясняешь эти вещи. А мы обычно путаемся и думаем, если я думаю просто о духовном, то я уже нахожусь на правильном пути. Нет? Нет. Я нахожусь на правильном пути только при условии, если я думаю об объединении с группой, об объединении всех точек в сердце, всех душ. Это называется единственное направление на духовное, а все остальное это все на материальное. Даже если я тут во всех этих книгах разбираюсь прекрасно. Да. Он спрашивает, как измерить, как проверить, откуда он выходит. Вот оттуда будет знать, да. Уриэль из Элатской группы спрашивает, должно быть, нужно ли быть наполненным ощущением рабства, чтобы выйти из Египта для получения Торы?
Объединение и полное единство, если мы в нем будем находиться, мы уже приближаемся к окончательному исправлению. Только увлекаем за собой весь мир, и кончено. Выход из Египта приходит вследствие крика, что мы не способны выдержать больше разделения между нами, отсутствие объединения, любви. Да?
Шахар из виртуальной группы спрашивает, почему нужно читать особую книгу о году в пасхальную ночь, а не отрывки из Танаха, как в остальные праздники?
Ну, прежде всего, в остальные праздники тоже неверно. Каждый праздник каббалисты прошлого установили нам. Например, Сидур, молитвенник, или Макзоры, специальные сборники. Это порядок. Сидур от слова «порядок». Это упорядочили нам каббалисты для каждого праздника. Не просто так. Приходит к человеку какая-то свобода вытворять то, что ему захочется. Нет. Если он хочет осуществить, реализовать какое-то состояние духовное, даже в копии на дух, в проекции на материальное, то ему указывают, что делать в каждом состоянии. Духовный корень приходит к материальной ветви из той группы, которая вышла из древнего Вавилона. И они выполняли и в духовном, и в материальном, кроме последнего избавления. Они выполнили все традиции в материальном вместе с действиями в духовном. Вместе. Человек буквально производил убой животного, вместе с этим он производил убой своего желания получать. Он сжигал животное на жертвеннике, он исправлял свое желание получать. Он ел это животное после этого, то есть принимал ради отдачи внутри своего желания получать на уровне третьем своем басар, плоть. ну и так далее. То есть они выполняли все эти вещи, как мы это изучаем, тфилин, талит, все эти вещи, внутренние света, окружающие света, зарампин, малхут, мир, ацилут. Когда мы находимся, когда мы празднуем, скажем, выход из Египта, выход из желания получать, в желание отдачи, то мы должны... Что это значит? Праздник. Традиция. Обычай, который мы должны внешним образом проделать определенные действия, как указание на намек на выход из эгоизма в любовь, из отталкивания и ненависти к объединению и единству. Как мы это делаем? То, что мы делаем, ну, то, что описывается в пасхальной Агаде, которую мы сейчас изучаем, я говорил это в начале беседы, мы проходим все те действия, которые соответствуют духовным действиям. Если ты умеешь делать их в духовном, и с помощью этих действий ты выходишь из Египта. Очень просто. Посмотри. Кадеш, Архаз, Парх... и так далее. Маца, Марор, Барех, Илель и так далее. Если мы делаем весь этот порядок пасхальный, это порядок Песаха, Пасах. Когда мы переходим, обходим из того состояния, где были, переходим в новое состояние. И этот седер, порядок необычный, когда происходят и бур, и ниха, мухин, те этапы, которые мы изучаем, скажем, в 12 части Талмуда. У тебя есть потом 3 дня восприятия семени, 9 месяцев. Рождение, переворот, распахивание дверей, кровь, которая поднимается в хазе из рехем, и кровь превращается в молоко, и проходит 2 года вскармливания плода уже над хазе, над... то есть есод присоединяется к тиферету. И потом при вскармливании как-то поднимается по этапам своим до большого состояния гадлут. 2 года, потом 3 года, потом 6 лет, 9 лет, 12 лет, 12 лет, 20 лет, 70 лет. Этот выход не является обычным выходом. В учении 10 сферот в Стасе нету. Это не является обычным. То есть есть там, но именно чтобы изучить, что он необычен. Не в соответствии с обычным. У тебя свет гадлут приходит раньше, чем свет катнут. Состояние гадлут, большое состояние, предшествует малому состоянию катнут. Прежде ты выходишь в новый мир, а затем только ты в нем начинаешь, под воздействием очень больших светов ты выходишь. Потом в нем ты начинаешь развиваться уже. И это называется... Мы не очень понимаем понятие рождения. И у нас, в нашем мире, мы... привычное явление. Родился, развился внутри живого тела. Сейчас он находится уже вне его. Родился. Мы не очень понимаем, как это... Не очень понимаем вообще этого вопроса даже. 3-килограммовый кусочек плоти, находившийся внутри матери, выходит наружу. Почему он выходит наружу? Он должен выйти на следующий уровень, тоже начать его, допустим, с капли семени и развиваться. Кончил развиваться на предыдущем уровне, до 3 килограммов, все в порядке. Сейчас эти 3 килограмма обращаются в каплю на следующем уровне. Где вы видели, чтобы на предыдущем уровне, где он приобрел все свое кли, все свое наполнение, и с этим он выходит на следующий уровень, как есть? Как это? Ты понимаешь вопрос сам? Нет? Почему? Если я совершил развитие на уровне, скажем, Наранхай-де-Нефеш, я прихожу на Нефеш-де-Ру, на уровень Нефеш-де-Ру. Правильно? Я прихожу на уровень Нефеш-де-Ру. А здесь я не прихожу к уровню Нефеш-де-Ру. Насколько я был в матери, 3 килограмма плоти, вот так я с этими 3 килограммами выхожу наружу и продолжаю. Мне бы надо было бы начинать вовне с уровня, с одной клетки, скажем, с капли семени, как я это начинал внутри матери, но на следующем уровне. Короче, неважно. И мне пока не удается. Надо поискать формулировки, примеры более понятные. Короче, порядок пасхальный не является нормальным, обычным порядком. Ясно? Хорошо. Надеюсь, что мы в течение этих праздников изучим разницу. Я просто заранее тебе говорю. Это приходит так, что цвета гадлут приходят ранее, чем цвета катнут. Под воздействием этого происходит скачок. На этом мы завершаем изучение этой части. Переходим к следующей. Можно перейти на Зоар. Хорошо, переходим.
Перейдем к книге «Зоар для народа».
Это обычный наш порядок.